Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! В эфире проект «Точка сборки». В студии у нас Андрей Мусалович, он же кибердед, аналитик, специалист по информационной безопасности. И где-то пробегало, Андрей, приветствую, что ты в каком-то году, 90 в каком-то третьем, втором, был связан с разработками и программированием нейронных сетей.
Ну, с разработками программирования нейронных сетей я был связан больше 5 лет. Более того, я на них там каких-то больших денег заработал. Но, как я полагаю, первый разговор сейчас у нас будет не про нейронные сети, а про программирование.
Да, я просто связываю все в одно.
Ну, смотри, там две предыстории, что меня в нейронные сети в свое время привело. У меня действительно первая статья по нейронным сетям вышла в 92-м году, называлась «От нейрона к нейрокомпьютеру». Суть была в том, что алгоритмы нейронных сетей настолько уже понятны совершенно и полезны, могут быть полезными, что им недостает одного, чтобы под них делали специальные большие вычислители. Как раз мы занимались многопроцессорными системами, мы понимали, как это делать. Мы сами для себя тогда изобрели графический ускоритель, потому что выяснилось, что векторно-матричные... Графический процессор и его память для ускорения вычислений мы начали использовать в году 87-м, когда мы делали там некоторые важные задачки, ради которых нам железки всякие запрещенные покупали. И в частности, мне приехал здоровенный такой здоровенный дисплей фирмы Дженниска, сейчас ее уже давно-давно нету. Через три границы. Значит, 1000 на 1000 пикселей, тогда вообще непостижимое. Вот, когда все остальные работали там 640 на 360, вот, в таких экранчиках. Вот, а у меня было 1000 на 1000, и у него была своя графическая плата со своим процессором и со своей памятью. И выяснилось, что я до нее могу добираться и заставить его что-нибудь посчитать, кроме своего изображения, и там данные похоронить, просто чтобы у меня больше оперативной памяти стало. То есть возникла идея делать вот такие специализированные вычислители. Ну, то, что сейчас называется майнингом, или там то, что сейчас называется там ускорители для нейросетей.
Давай перейдем к тому, с чего хотели. Вот ты говоришь про технику. Значит, проект «Буран» мы с тобой обсуждали как-то. Немножко пробежались тоже по той технике, по языкам программирования. Был такой язык программирования в то время, во время запуска «Бурана». Мало кто о нем знает. Язык «Дракон».
Вот. Да.
Чем он интересен? Это визуальный язык, позволяющий любому нормальному специалисту, который разбирается в своей области формализированно в виде блок-схем, задать, скажем так, в будущем рабочую программу. Я так понимаю, что до «Дракона» и до решения вот этих задач, которые решались «Бураном», наверное, у нас, про то, что ты рассказываешь, тоже были какие-то свои направления, языки программирования, да? Ну, в том числе, с которыми ты работал.
Хорошо. Давай про это. Давай погрузимся, но разговор будет долгим. Давай сначала начнем с «Дракона». Ну, вообще, в любом деле надо сначала ответить на вопрос «Зачем?». Зачем это все происходило? Значит, что произошло перед «Драконом»? Когда начали делать проекты, и стало понятно, что их надо делать, ну, мы там все-таки как-никак космос освоили, там, атомную энергетику освоили, там, бомбу сделали, вот, надо продолжать. А проекты становились большими и начали терять, как бы, не просто управляемость, а представляемость, что мы там такое проектируем, вот, проекты, в которых задействовано тысячи людей.
О чем речь, там, памяти, там, 10 килобайт или сколько килобайт было?
Дело не в килобайтах. Дело в том, что программы, особенно программы, использующие телеметрию, должны учитывать десятки тысяч, там, сотни тысяч разных ситуаций. А вот если этот датчик выйдет из строя, то если вот эти датчики вот так у диапазону идут, то вот если эти датчики вот так вот будут показывать. Ну, то есть там ситуации огромное море, в каждом из которых должна быть адекватная реакция. Вот, и переоткрыли, те, кто в эти разработки был вовлечен, сначала переоткрыли старую-старую истину, по-моему, Вирт первым выдвинул, потом другие, что отладкой программы ты можешь найти ошибку. Отладкой программы ты не можешь доказать отсутствие ошибок. Вот, как бы ты ни отлаживался, она всегда может нести в себе какие-то засады. Раз. Вот, единственный способ этого избежать – это очень хорошо документировать и очень хорошо прогонять процесс в голове. Ну, то есть, чтобы ты представил, что происходит, ты сам мог как бы доверенную среду построить, которая состоит из программы и тебя. Что я все вроде бы предусмотрел, отвечаю. Вот, и грамотный человек вот этот свой кусочек знаний несет, но ему надо его передать другим. Вот почему сейчас, например, была 50-летняя дырка, там не могут сделать скафандр, не могут полететь на Луну, не могут сделать скафандр, не могут там полететь на Венеру. Есть огромное количество задач, которые тогда решались, причем решались так, как штатные. Вот Венера-1, Венера-2, Венера-3 там полетели. Вот сейчас не решаются. Американцы там собственные скафандры разглядывают 50-летней давности для выхода в космос и не могут повторить. А почему так? Дело в том, что если ты возьмешь вот такую стопку чертежей, она тебе ничего не даст. Ну, там говорят, что потеряли документацию. Потеряли не документацию, потеряли понимание, что там вообще происходило. Почему оно так было сделано? Почему здесь был выбран этот материал? Почему вот здесь вот, вот такая проклейка? Там, ну, огромное количество разных нюансов, которые тогда грамотный человек держал в голове, что делай вот так, будет работать. Сейчас просто взять чертежи и повторить. Вот с вероятностью примерно 100% работать не будет. Но почему? Нет людей, которые поймут, почему.
Напоминает одну историю. Я маленькую ремарку. У меня есть знакомый, который, ну, инженер хороший. И он очень хорошо рисовал с детства. Ну, он любит оружие. И он с детства рисовал всякие там самолетики, винтовки и так далее. И в конце концов, ну, научился очень хорошо рисовать. А потом, когда он повзрослел, пришло время компьютеров. Соответственно, он пересел на серьезные там программы SolidWorks, IBM, еще что-то там для авиастроений. И он говорит, что вот только за счет того, что я умел в голове, как ты говоришь, вот это все держать, картинки, рисовать, мне для компьютера теперь, с компьютером общаться очень легко. Я понимаю всю инженерную графику, все чертежи, потому что я когда-то рисовал. Вот это поколение людей, которые может рисовать, думать в голове, а не на компьютере, оно куда-то... исчезает.
Ну, действительно, у нас было 30 лет, когда это поколение старательно вымывали, то есть убрали черчение из предметов, убрали, ну, инженерную графику, убрали из институтских курсов, убрали дисциплины, связанные с любой механикой, промышленностью, там, материаловедением, ну, чем угодно. Вот, но представим себе, что грамотные люди в каком-то количестве есть. Соответственно, у нас возникает две проблемы. Первое, надо им облегчить работу, жизнь. Раз ты грамотный, твори, чтобы он не тратил время на рутинные операции. Чтобы то, что нужно было, когда он придумал, нарисовать, положить на бумагу, там, передать компьютеру, передать другим людям, чтобы это было просто, стандартно и быстро. Вот, и его не трогало. Это задача номер раз. То есть облегчить, разгрузить руки грамотных людей. Второе. Сделать это знание отчуждаемым, чтобы оно было понятно. Вот он что-то придумал, он это нарисовал, другие это поняли. И в этот момент, когда делали Буран, и выяснилось, что размер задач стал таким, что даже не то, что главный конструктор не ухватывает уже всех нюансов, а даже начальники отделов не ухватывают нюансов внутри своего отдела. Вот, к счастью, на тот момент уже подтянулись, ГОСТы были, как правильно рисовать схемы, чтобы эти схемы читались, ну, не хуже, чем читаются электрические схемы или там чертежи машиностроительные. Вот. То есть схемы алгоритмические были, но по ГОСТам такие очень. Как сделать из них некоторую логику работы изделия, было непонятно, и в воздухе висела идея сделать графический язык программирования, чтобы это можно было рисовать. Не писать командами, там, ну, про языки мы сейчас поговорим, там тоже длинный разговор. К тому времени уже сильно поэкспериментировали с разными языками программирования, но вот сам собой напрашивался шаг сделать удобный графический язык. И одновременно три разных организации, участвующие в проекте Бурана, вот затеяли свои языки. Ну, как у нас водится, каждая ни сном, ни духом о том, что делают соседи, каждая делала как-то, у нас была такая присказка, каждый делает под себя. Вот, значит, каждый делал под себя, один из них, кстати, это был институт прикладной математики имени Келдыша, вот, я с ним как раз тогда очень хорошо был знаком, и много работали, там, часть этого процесса у меня была на глазах. В итоге три института сделали, как им казалось, удобные инструменты для графического представления алгоритмов. Вот, как-то их назвали, я к своему стыду даже эти названия не помню. Почему не помню? Потому что, когда это произошло, выяснилось, что они между собой никак не объединяются. Они три разных, три хороших, но разных. И вот дракон – это попытка собрать лучшее из трех таких предшественников. Вот, и надо сказать, что алгоритми, ну, как... Собственно, проект, он получился. К сожалению, дракон был закончен уже, когда Буран полетел. То есть его использовали, но его доделывали и, собственно, превратили в полноценный такой инструмент для SAPR, для автоматизированного проектирования уже после, когда проект Буран уже даже успел закрыться. Вот, но вслед за ним сделали проект, который называется Graphite Flux. Это уже система, которая была фактически интерфейсом между человеком и SAPR. То есть человек рисует, что он хочет, система проектирования превращает это в некоторую технологию изготовления, как это можно изготовить, из которой дальше можно делать чертежи, схемы, там, угу, какие-нибудь поршностные всякие замеры или расчеты. Ну, то есть всю цепочку проектирования можно дальше автоматизировать. Вот это вот первый переход от того, что хотел человек и как это можно реализовать, делала вот эта система Graphite. Ну и, кстати, один из редких случаев, когда это... Во-первых, она использовалась довольно много, потому что на ней было много пусков, включая протоны. Вот с ее помощью проектировались изделия. И один из редких случаев, когда эту технологию, российскую технологию такого алгоритмического языка для проектирования использовали за рубежом. Вот, до сих пор первая ступень там, одной из южнокорейских ракет летает, изготовленная, спроектированная на вот этой вот системе Graphite Flux. И сейчас, когда идут ее модификации, их тоже разрабатывают на российской системе. Вот, то есть, на самом деле, в мировую гонку разработки алгоритмических языков мы вклинились. Вот, пусть так, но вклинились. Хотя вклиниться можно было и гораздо раньше, и гораздо больше. Вот, ну, давай чуть-чуть окунемся в предысторию. Так получилось просто, я учился в Московском авиационном институте, и у нас профильная кафедра была системное программирование. То есть то, как устроены компиляторы, как устроены языки программирования, как устроены операционные системы, что у них под капотом, и почему именно так. Вот, и я представляю, что там под капотом. И мне несказанно повезло, но там мы довольно нормально работали на самой кафедре. И на четвертом курсе, ну а на четвертом курсе ты уже царь и бог, ты уже учеба. Там проблемы не представляет уже, знаешь, там, не приходя в сознание, можешь пройти эту самую сессию. Вот, и на четвертом курсе мы пошли работать в первое международное предприятие в России. Оно называлось Минприбор СП, совместное предприятие Минприбор Сименс. Находилось оно на Речном. Вот. И этот Минприбор Сименс очень много дал, потому что его снабжал техникой Сименс. То есть мы смотрели вот, передовые эти мини-компьютер, ну, тогда персонала как таковых еще не было, вот, это был все-таки где-то 81-82 год, угу. Вот, но уже были мини-компьютеры, уже были модемы, уже был такой странноватый интернет для передачи файлов, в общем, много всего веселого, и, в частности, там разрабатывали компиляторы, и один из проектов, который удалось вклиниться, этот самый Минприбор Siemens как раз рисовал схемы для компиляторов языка ADA будущего. Вот, язык, ну, он по-русски красиво звучит, язык ADA. Вот, язык ADA назван...
ADA – это женщина.
Ну, ADA Lovelace, да, первая женщина-программист, 1837 год. Значит, ну, вернее так, в 1801 программу написали, вернее, первые программисты были те, кто придумал шарманки. Первые программы – это были вот эти вот шарманки, которые автоматически повторяли заранее настроенную музыку. Вот первыми описанными программами считаются жаккардовые станки 1804 года, То есть, когда в ткацкий станок заносилась картинка будущего рисунка.
Перфокарта некоторая.
Фактически, да, фактически это была такая деревянная, но перфокарта, вот, по которой он работал. И их можно было менять. Суть в чем? Почему вот не началом программирования не считается шарманка? В шарманке нельзя перенастроить мелодию.
Там диск и все.
Да, она сразу там компьютер с одной программой. Вот. А жаккардовый станок, его можно было перепрограммировать. И в 1837 году появилась идея даже реализации некой счетной, так называемой алгоритмической машины, и появилась первая женщина-программист Ада Лавлейс, которая, кстати, по-моему, внучка лорда Байрона. Она еще там была из непростых.
Аристократическая
кровь. Тетя, которую считают первой женщиной-программистом, она умела с этой хренью управляться. То есть как задавать команды, чтобы эта алгоритмическая машина там реально что-то за человека считала. Такой первый древний калькулятор Феликс. Вот. Потом много лет ничего интересного не происходило с 1837-го. Вот. И первые работы на тему, а давайте-ка подойдем к этому системно, и можно придумать какой-то язык, как человек может компьютеру говорить, что делать. Первые такие систематические работы были в 40-х годах, и даже их считают там первыми языками программирования. Хотя, когда появились первые компьютеры, то все настолько обрадовались, что там можно что-то считать, что первое... Ну, считается, что есть 5 поколений языков. Первое поколение языков программирования – это были машинные коды. Прям нолик, единичка, нолик, единичка. Я помню, команда сложения была 000100. Вот кто не верит, проверите. Ну, понятно, что в таком виде там писать нельзя, сбесишься, проверять нельзя, ошибешься там в каждой строке. Вот это был кирдык. Придумали язык ассемблера. Что, в принципе, если я хочу сложить, это команда add. Вот, если я хочу там удалить что-нибудь, команда delete, ну, и так далее. Вот. Оказалось, что есть некоторый набор команд, который довольно четко описывает, что я хочу. Мне не надо превращать его в эти биты. И более того, очень легко сделать, чтобы он сам превращался в бит, чтобы я задавал буквочки, а они превращались, ну, просто подставлялись в нужный набор битов. Вот, и фактически первый ассемблер – это уже была революция, потому что уже можно было осмысленно писать. Вот, ну и, кстати, поскольку я работал там, мы решали задачи 16-го центра КГБ, вот, и для этого делали специализированную технику, то есть фактически и процессоры разрабатывали у нас самодельные, специализированные, именно под дешифровку, там, ну, под некоторый набор задач, под обработку сигнала.
Операционка?
Тоже своя, но мы подходили операционно. Вот мне нужно, чтобы решался этот алгоритм. Для этого нужно, чтобы система включилась и управлялась. Все, что ее включит и будет управлять, назовем операционной системой.
Понятно.
То есть мне нужно, чтобы на ней решались вот эти задачи. Вот, кстати, могу открыть секрет. В многопроцессорных системах до сих пор это так. То есть операционная среда, если в системе там 100 процессоров, операционная среда на одном процессоре – это фактически там два модуля. Модуль загрузки и очистка. Модуль этого garbage collection, сборка мусора. Ну, чтобы он периодически сам себе чистил память, периодически следил за собственной загрузкой и говорил там, ой, я свободен, давайте. У кого есть задачка, давай сюда, я свободен. Вот, все. Там ему, ну, все, что большая часть того же, на чем у нас загружена операционная система, это общение с человеком. Ну, удовлетворение потребности человека. Там, на принтере что-нибудь посчитать, переслать, там, картиночку открыть, там, ну, работать с экраном, с клавиатурой, с мышкой. Ну, то есть обслуживание человека. Вот, если она просто стоит на счете, ей не нужно, у нее операционная система будет очень-очень простой. Вот, значит, и появился первая реальная потребность в языках программирования, осмысленная, что, в принципе, можно писать команды, которые бы отражали, что я хочу, а не то, как умеет программа, а потом ее переводить в то, как умеет программа. Вот, первая осмысленная потребность появилась в 50-м году, и сразу пошли в несколько направлений. Первое, обычно там рисуют какую-то, я к своему стыду не знаю, там старую тетеньку в этой военно-морской форме США, которая, благодаря усилиям которой родился язык Кабол. Угу. Несмотря на то, что его рождали военные, он родился не под вычисление, а под красивое оформление. А, кстати, для военных это тоже нормально. Под красивое оформление отчетов.
Отчетов хотел сказать.
Да, да, да. Что там, как это напечатать, как это свести в табличку. Ну, там очень много было касалось, так сказать, бизнес-логики и выдачи, но не очень удобно для формул. Вот. Но Кабул родился и жил. И, кстати, до сих пор есть старые системы, где до сих пор ищут программистов на Кабуле, чтобы они их поддерживали, потому что работает не трогай. Вот одно из правил. Вот, параллельно с этим IBM породил реально красивый на тот момент язык, хотя сейчас он кажется дурацким, но тоже до сих пор живой язык Fortran, язык описания формул. Классно. Одна строчка, один, одна команда, ну, то есть одна перфокарта. Вот, то есть получалась очень длинная такая, очень длинная короткая запись. Вот, вот так вот идут команды. Вот, очень понятно. Единственное, тогда не было понятно логики рассуждений. То есть считалось, что программа – это набор команд. Делай это, потом делай это. А если так, то иди туда, если так, то иди туда. И сам язык тогда не понимали, ну, логики управления процессом. Тогда я алгоритм придумал, вот делай. Он задачу решает, решает. Молодец. Вот, и сделали вещи, которые делать было, ну, в природе нельзя. Самая главная вещь – это оператор GoTo, перескачивать.
Все его ругают, да.
Ну, его правильно ругают, потому что ты откуда-то оказался в каком-то неведомом месте, кто ты такой, откуда ты пришел, почему ты сейчас здесь.
С чем ты пришел,
с чем да, ты
или
пришел.
После чего.
Да, вот, то есть программа становится, программа, в которой есть GoTo, может с ее помощью можно обмануть любого, то есть в ней там… Не то, что без стакана не разберешься, вообще не разберешься. Но зато свои задачи решал, и мы начинали на Фортране. Вот, в это время в Европе огорчились, испугались, что приход засилия языка Фортран приведет к засилию американцев, ну, к засилию IBM. Надо что-то противопоставить. Тогда у Европы было самосознание, что мы не американцы, мы там сами по себе. Вот. Дело было в Швейцарии. Собрали там несколько грамотных людей, там десяток, по-моему, заперлись на неделю. Вот. И за 8 дней родили некоторый язык, вот, который потом назвали Алгол. Вернее, его сразу назвали Алгол, ну, язык описания алгоритмов. Вот. Algorithmic language. А потом там что-то длинное придумали, оно не прижилось, и вернулся Алгол. Они успели там все, извините, разжопиться. Вот из этих 7 дней, которые придумали язык, один день потратили на споры ставить точку десятичную или запятую. В Европе была запятая, в Штатах была десятичная точка. Вот какой знак указать? При этом гораздо более важную вещь не учили, не вот сутки спорили, что выбрать, но при этом не догадались посмотреть, что у них получилось 116 команд, и ни в какой... Ни в каком компьютере столько разных этих самых символов. А, 116 рабочих символов, там, включая служебные символы, цифры, буквы. Угу. Большие, маленькие. Вот. Ни в одном компьютере столько на тот момент не было. То есть они придумывали язык, не привязываясь к тому, что, чтобы его сразу можно было реализовать. Но им очень сильно повезло, в команде был человек по имени... Вот Никлас Вирт или Никлаус Вирт. Вот он был одним из создателей Алгола, и он понимал, что в Алголе хорошо, что в Алголе плохо. И через некоторое время вот Алгол в полном виде, в таком вот, как его, если сейчас попытаться его найти классический, в классическом виде, в итоге родился в 58 году. Вот, и Вирт к тому времени понял, как сделать по-другому. Вот самое главное, что он придумал, и уже начали понимать, что программа – это не выполнение некого алгоритма, который, ну, если он работает, он хороший. Он задачу решает, все нафиг. У меня алгоритм хороший, он задачу решает. Что программа должна быть понимаемой, и она должна иметь некую логику. Вот, и самое, пожалуй, ну, с моей точки зрения, главное первое, что придумал Вирт, это программирование сверху вниз. Что если у меня есть задача, в которой надо сделать вот это, потом сделать вот это – то на первом уровне у меня программа должна быть из двух строчек. Сделай вот это, потом сделай вот это. Просто эти строчки – это название подпрограмм. А дальше уже там я могу лезть. А вот это делай, чтобы сделать первое, надо делать вот это, потом вот это, потом вот это. Все, это будет вложенная подпрограмма.
Как ну, то есть каждый... сервисный микромодуль.
Ну, да, то есть, да, ну, называется по-английски рутина, раутинг. Вот по-русски там подпрограмма или... Вот, потом еще, вернее, программа рутина, подпрограмма сабрутин. Значит, вот, и это было гениально. То есть блочная структура программы, и вот на ней родился язык Паскаль. Очень красивый, до сих пор очень легкий. Кстати, те, кто учит детишек сейчас принято начинать учить с питона, и, наверное, это правильно. Но питон, он уже на следующем уровне абстракции. Могу сказать, что кого учили на питоне, он молодец, он довольно много ухватит, но потом ему будет трудно съехать на Паскаль. Потому что Паскаль более такой простой, лобовой, и, наверное, стоило бы там немножко учить на Паскале, а потом перескакивать. Вот, то есть я жутко рад, что у нас как раз мы начали на фортране и очень быстро перешли на Паскаль, где ты уже занимаешься логикой программы. Uh-huh. И вот там стало понятно, что GoTo – это зло, не надо такого оператора. Вот, что у каждой подпрограммы есть некоторая своя логика представления, логика ее управления, логика использования памяти, ну и освобождения. Вот, и самое главное, что с точки зрения человека я могу описать программу, что она должна делать, а с точки зрения компьютера нету конкретной привязки к конкретным возможностям компьютера. То есть между программой и компьютером нужно положить другую, компилятор, который переведет в нужные мне команды в команды машины. И я не обязан знать, что она там умеет, какая она там, или брус, или этот самый, или БЭСом, или прочее. Вот. Кстати сказать, изначально для каждого компьютера компиляторы писались с кровью. Там вначале пытались, ну, операционные системы, как ни крути, делали свои, например, у БЭСМа, у нашей последнего такого серьезного российского компьютера, самодельного БЭСМ-6. Вот, операционная система была своя, а вот компилятор языка Fortran делали 15 лет. То есть, ну, вернее, он появился через 15 лет после того, как он появился.
Может, задачу просто не ставили так? Нет? Задачу не ставили?
Нет, ставили просто... А, вру, Algol, потому что Fortran уже принесли компилятор... Ну, уже были компиляторы IBM под Fortran. Вот, Algol делали 15 лет. Ну, именно, компилятор под конкретную машину. Вот, и дальше возникло... Следующая ступень, когда появилось понимание некоторых осмысленных требований с точки зрения человека, что я хочу от программы. Там, красоты, компактности. Ну, первое – компактность, потому что все-таки одна команда, одна перфокарта – это дороговато. Ну, да. А давайте сделаем, чтобы можно было команды писать через запятую. О, супер. Вот. Год стал сразу коротким. Дальше. Обязательное требование комментариев. Это, кстати, сейчас, ну, тир-дык как важно, потому что без них ничего не понятно. Кстати, по комментариям очень легко сейчас ловятся чужие куски кода. Вот, там в DeepSeek находят куски из этого, из OpenAI и прочее.
Многие программисты жалуются, что через полгода не помнят, если они не оставили комментариев, куда они не помнят, что они вообще там делали.
Если они не оставили комментариев, их надо гнать. Он не должен помнить, он должен написать так, чтобы другой человек мог разобраться, а не сказать, мне проще переписать, чем в этой фигне разбираться. Вот. И вот к началу 80-х, как раз когда я был в институте, возник блаженный момент, когда люди поняли, что мы можем четко формулировать, о чем мы хотим. И первыми, как ни странно, оказались американские военные, но они захотели скрестить ежа и ужа, чтобы язык был хороший для описания формул там и математики, математических расчетов, фраз, чтобы у него была хорошая логика. Тогда уже заговорили о структурном программировании, там, так называемом объектно-ориентированном. Но объектно-ориентированное еще только появлялось. Вот оно пришло только с, плюс, ну, с этим C++. Вот. И тогда появилось первое, вот чем отличался язык ADA, что в нем, ну, он не взлетел. Кстати, команда Вирта написала свои предложения, как его делать. Их отвергли, взяли чужие, более такие замороченные, но в основе там тоже был Паскаль. Что давайте растянем Паскаль, и получится язык ADA. Вот. А одно из, там было три главных требования к языку. Одно из требований было, до которого раньше даже не могли дойти, это требование реального времени, что гарантированные задержки, что вот эту команду надо выполнять не дольше, чем вот столько-то. Вот. И это реально было такое преддверие некой революции, то есть они уже понимали, что сейчас нужно будет писать много-много программ, военные понимали, много-много программ, которые будут управлять там, самолетами, сверхзвуком, там, ракетами, этим, антиракетами, ну, то есть где реально нужно реальное время, скорость срабатывания, чтобы он успел выполнить команду вот за заданное время, пока, которое у него есть, для того, чтобы вычислить, например, следующий управляющий импульс. Вот. То есть, все, человек начал этим процессом управлять как процессом. Ну, если перевести в самые простые вещи, вот представим себе сливной бачок в унитазе, в нем поплавок. Вот, я хочу им управлять. Первое, я могу на листке написать, поставь вот эту рисочку, поставь на высоте там 13,5 сантиметров. Это будут машинные коды. Там человек подойдет, поставит, померит, поставит. Вот. Второй вариант, ассемблер. Вот, я могу риску нарисовать, поставь вот до сюда. Он уже не может, ему не надо мерить, ему надо что? Чтобы настроить бачок, поставь вот здесь. Третье, язык машинных команд. Вот, это тот самый, ручка сливная. Да мне пофиг, я не хочу заниматься бачком, я вот здесь нажал, оно должно слиться. Вот, четвертое, появление компилятора, это когда у меня кнопка уже выведена, а из нее идет тросик, и за тросиком могут быть разные бачки. Я уже, нажимая кнопку, не знаю, какой там бачок. И последний уровень, верхний, который сейчас почему-то называют искусственным интеллектом, это когда я прихожу к сантехнику и говорю, слушай, а я хочу, чтобы у меня было вот здесь две кнопки. Одна типа я экономлю воду, а вторая я не экономлю воду. Вот, он говорит, да не вопрос, сейчас я сделаю. Я говорю, ух ты, какой он умный. Я рассказал, что я хотел, он все понял. Хотя там точно такой же сливной бачок, точно такие же эти самые. Просто он мне вот здесь вот, как мне удобно, нарисовал одну кнопочку побольше, одну поменьше.
Ну, вот. Искусственный интеллект, ты когда заходишь в туалет, и тебе там он просчитывает, что тебе надо, какой аромат, подачу воды и прочее.
Но в основе искусственного интеллекта лежит нейрон Маккаллах-Питца. Это пороговая функция, тот самый поплавок, которым мы все вместе управляем. Вот. И вдохновившись вот этой вот затеей ады, что, оказывается, язык можно изначально спроектировать, исходя из того, что я хочу. То есть они хотят, чтобы было красиво, чтобы было понятно, чтобы было логично, чтобы легко было проверять коды. Ну, много требований разных. Вот. И сам Вирт, который придумал Паскаль, он вообще, кстати, за жизнь придумал 8 языков программирования. Последний из них, по-моему, Лилион назывался. Это был маленький дракончик. Такой аналог. Это был графический язык для описания схем. Вот уже на излете жизни. Он, кстати, в прошлом году умер. Он 34-го года.
Про Visual Basic с этими тоже,
которые... Нет, Visual Basic...
В смысле, извиняюсь, Basic.
Нет,
Visual Basic, потом появился.
Basic, это...
Он зачем вообще появился?
Это был такой гениальный... Вот, гениальный парень, который придумал фирму Microsoft. Вот, он реально был гениальный программист, в чем его гениальность заключалась. Basic оказался языком, ну, Basic, напомню, интерпретируемый язык, то есть каждая команда исполняет сразу, там у него нету компилятора, но в обычной системе ты берешь программу на языке программирования, загружаешь в компилятор, она из нее делает другой модуль, который называется .exe, он лежит отдельно. Вот твоя исходная программа, вот твой исполняемый модуль. В Basic ты загружаешь программу, она подряд начинает выполняться сразу, без, не превращаясь ни во что другое. Там такой подход называется интерпретатор. Не компилятор, а интерпретатор. Вот. Так вот, Билл Гейтс, в чем его гениальность? Вот, он увидел, что он может интерпретатор Basic запихнуть в оперативную память. То есть создать компьютер, в котором в памяти сразу будет, в котором сразу можно писать на удобном языке вау, и он сразу тебе будет все делать. То есть не надо там заморачиваться, готовить программу, там, запускать. То есть это первый шажок к интерактиву, что ты сидишь за компьютером и можешь с ним взаимодействовать. Вот, вау, это действительно было вау. Вот, ну и, собственно, Basic, вот, величие Basic в том, что он туда поместился, в ту маленькую область оперативной памяти, которая была.
Я так понимаю, там был спор, не договорились, у нас же был Linux до Microsoft, да, и
Windows.
Нет, DOS, да, DOS, вернее.
Unix,
да, наверное.
Unix был как раз появился. Нет, был, операционных систем было несколько. Была, если помнишь, ось пополам, да. OS2, IBM-овская был. Этот сам, ну, просто засилие Microsoft было там чрезмерным.
Вот почему Microsoft выбрали, они...
Нет, Microsoft просто всех победил из-за того, что он первым сделал вот этот вот встроенный интерпретатор. Вот, но сам по себе... Ну, а Apple взлетел, потому что он первый сделал графическую оболочку. Вот, вы счастливые люди, вы не видели, ну, большая часть народу счастливы по жизни, они не видели Windows 1 и Windows 2, иначе бы вы сейчас плохо спали. Ну, Windows 1 вообще, по-моему, не существовало, ну, в страшном сне.
Я помню 3.11
вот, а Windows... на диске. Нет, это уже было нормально, нет, он там экран был нормальный.
Помню, все.
Вот, Windows 2, это было смертельно плохо, и вот тогда взлетел Apple, потому что он сделал красивые, понятные, простые окошечки. Вот, то есть... И тогда появился Windows 3, и вот Windows 3 там захватил планету. Вот все остальные проседали именно на этом, что нету графического интерфейса, нету там кучи вещей, которые надо сделать. То есть само ядро, оно довольно понятное и небольшое. Его может написать маленькая команда. И, собственно, этот самый как он, Торвальд Linux взял, выпендрился и сделал маленький... Ну, Linux – это маленький Unix. Вот. Он показал, что можно сделать систему без всякой винды. Просто один человек может сесть, придумать и сделать, и она будет работать. Вот. А потом IBM, у которого не получилось сделать своего монстра, вот, с досады дал ему миллиард, сказал, давайте, ну, вернее, не ему, а вложил миллиард в Linux, и Linux по миру взлетел. Хотя я еще застал время, когда не верилось, что кто-то Microsoft когда-нибудь где-нибудь заменит. Вот, ну, бог с ним, если мы уйдем в операционную систему, это тоже
ладно,
сильно длинно.
Чуть-чуть.
Вот, так вот, когда появилась вот язык ADA, к которому были описаны требования, что нужен язык программирования, который был бы вот таким. А в это время Wirt усовершенствовал свой Pascal, он тогда уже был еще язык модула, ну, вернее, модула мало кто знает, модул 2 все помнят был. Вот. И он придумал язык Oberon. Значит, сейчас это тоже для многих экзотика. Вот, но поскольку мы тогда занимались многопроцессорными системами, ну, масштабируемыми, чтобы решать, ну, подумать, там задачи дешифровки очень часто масштабируемые. Параллельно, да, перебирать много вариантов, которые друг от друга не зависят. Вот. И я понимаю, ну, из-за вовлеченности в эти задачи, я понимаю, что хотел Wirt. В Обероне было две новинки, которые тогда считались недостатками, а потом выяснилось, что, собственно, это тоже часть будущей революции. Вот, для Оберона в составе компилятора должны были быть две компоненты. Первое – управление процессами, то есть управление загрузкой, ну, чтобы он не простаивал, чтобы он тупо смотрел, а там я свободен.
Оркестрирование, можно сказать.
Да, дайте задатчик. Накидайте ко мне задатчик. Угу. Вот. И второе это Garbage Collection, управление там, сборка мусора. Очистка памяти. Чтобы он следил, чтобы старая программа, которая испортила память, ну, заняла, а потом закончилась, чтобы неиспользуемую память почистить и опять предъявить для использования. Чтобы любой следующий. Почему это важно? Это ровно те два куска, которые живут. Составляют ядро операционной системы в многопроцессорных системах. Это две главных операции, которые они делают, ну, кроме там взаимодействия. Вот. И фактически мы даже, когда делали первые масштабируемые системы, мы хотели писать на Обероне, потому что он подходил.
Вот, хотя потом по сути, ты, да, описываешь управление в том числе.
Вот. Ну, а потом
и военными, шаг... и военными этим,
да,
потому что там очистка памяти, чтобы не было ошибок, и управление.
Ну, не только, чтобы не было ошибок, а смотри, в чем тут фишка. Вот ты делаешь многопроцессорную систему. Вот у тебя один процессор, он уже многопроцессный, он одновременно может принтером управлять, там, твою мышку отслеживать, твою клавиатуру там, принимать, вот, с экраном работать, и при этом что-то еще считает. Ну, то есть он уже умеет... многопроцессность обеспечивать. Но тебе не хватает того просто скорости для счета. Ставишь рядом второй, соответственно, тебе нужно некоторые средства коммуникации, ну, то есть, чтобы были линки. Вот когда это первый раз осмыслили, появились процессоры под названием транспьютеры. Процессор, у которого 4 хвостика в разные стороны, к нему можно еще 4 присоединить, они друг друга будут видеть и разговаривать, и могут между собой спокойно меняться данными. Угу. Вот. У тебя начинает нарастать сетка, вот, и ты, все, процессоры говорят, мы готовы дать задачу, мы будем считать. Вот. И у тебя возникнет две проблемы. Первая, ну, вернее, несколько проблем. Первая проблема. Мозг программиста – это примерно 16 процессоров, не больше. То есть ты делаешь 2, у тебя программа будет считать в 2 раза быстрее. Делаешь 4 в 4 раза быстрее. Делаешь 16 в 16 раз быстрее. Делаешь 100, блин, она считает как 16. Вот, программист не может раскладывать задачи. То есть выяснилось, что распараллеливание – это какой-то другой зверь. Надо понимать, как строить параллельные системы. Нужно асинхронное управление. Это, кстати, ровно те понятия, к которым сейчас только приходят. То есть нам пришлось тогда, в 80-е, придумывать вещи, которые сейчас есть. То есть переоткрыть, вернее, самим для себя изобрести сначала цифровые двойники, потом графические ускорители, вот, специализированные, ну, как типа майнинга. Вот, потом изобрести блокчейн. Ну, тогда это называлось дерево Меркла. А вот такой, в общем, потом изобрести то, что сейчас называется гиперконвергентные кластеры, то есть кластер, который, масштабируемый кластер, который сохраняет работоспособность и требования по безопасности, ну, простыми словами говоря. Так вот, первая проблема, с которой столкнулись программист, не представляет задачу, то есть нужен какой-то язык, который бы описывал, чтобы они правда, честно, параллельно работали, то есть у каждого узла появлялся там микроинтеллект, и я свободен дать задачку. Второе – это деградация. Ты раскидал задачи на 100 процессоров, они кончились. Кто-то должен проследить за тем, чтобы они… Вот, возникло, либо у тебя должен быть центральный процессор, тогда ты захлебнешься, он захлебнется, общаясь со всеми. Ну, и заткнет тебя все с коммуникации. Либо она честно должна быть параллельно, так называемый MIMT. Много команд, много данных. Вот, где у тебя центрального управления нету. А, вот, и последнее – это так называемые дедлоки. Кстати, затыкание перекрестков. То есть, когда у тебя большая система, у тебя начинают узлы тормозить просто потому, что не успевают прорабатывать данные, которые через них ходят. У них на счет времени не остается. Вот, и все это привело к тому, что понадобилось новое, ну, новый дополнительный набор требований к языкам программирования. Вот тогда, ну, отчасти из-за этого, отчасти там в параллель с этим появились языки, на которых мы сейчас и работаем. Тогда появился язык C, тогда, ну, главное, что в языке C есть, это прямая адресация, что вот, адресная переменная, что вот это лежит вот здесь, прям вот физически вот здесь. Все. Для программиста во многих случаях это спасение. Ну, правда, это такая же засада, как оператор GoTo, когда неизвестно кто, неизвестно, что сюда положил, вот почему именно здесь. Или я там сюда положил, а место себе не это самое, место себе заранее не отвел. Другая программа...
Окно маленькое.
Нет, другая программа считает, что это ее данные. Вот. И, кстати, это реально одна из самых главных ошибок на C, это когда чужой процесс считает, что это мои данные здесь лежат, а положили их другие, не удосужившись их правильно захватить память. Ну, или правильно захватить, правильно освободить. Короче, разговор получается длинным. Итак, краткое содержание предыдущих 50 серий. К сожалению, хотя казалось, что сам Бог велел России участвовать в разработке алгоритмических языков, так получилось, что российских алгоритмических языков почти не было, хотя некоторые все-таки есть, и даже детишек учили на российских языках. Вот, но мировые языки программирования оказались другими. Огромный вклад внес один конкретный человек, Клаус Вирт, вот, который там придумал аж 8 языков и поучаствовал в разработке еще полдюжины. А вот они прошли эволюцию от машинных кодов до осмысленного управления объектами и объектного программирования, как сейчас. Вот. И, естественно, вышли на уровень визуального языка. А сейчас похоже на то, что мы на пороге новой революции, потому что искусственный интеллект, как его сейчас обсуждают, это никакой не интеллект, это просто новый уровень программирования.
Надстройка просто,
это надстройка. Ты своими словами рассказываешь, что ты хотел. А некая система, ну, фактически это многоуровневый компилятор, который что ты хотел, переводит в то, что тебе надо сделать и показать. Может, тебе и понравится.
Смотри, вопрос. А если мы вернемся к дракону, к этим схемам, да, алгоритмическим, а если скрестить ежа с ужом, да, как ты говоришь, дракон с искусственным интеллектом, чтобы он именно блок схема Mi тебе опять выдавал.
Ну, сейчас...
сейчас какими-то осознанными единицами, не просто кодом, а...
Я думаю, что ты очень там одну из ключевых вещей сейчас цепанул. Сейчас, ну, поскольку мы уже считаем, что инвестиционная зима началась, уже инвесторы 1 триллион потеряли первый. Вот, то есть доверие к американскому искусственному интеллекту сейчас на триллион понизилось.
Об этом в следующей передаче.
Да, об этом в следующей передаче. Раз. Базовая платформа, которая есть, все данные уже сожрала, и новых задач там ждать не приходится, таких прорывных. Вот, поэтому сейчас будут очищать то, что в ней было... Но то, что у нее пока не так. И вот одно из, один из косяков искусственного интеллекта – это неинтерпретируемость. Непонятно, что он делает, с чего он взял. Вот, было бы классно, чтобы он, во-первых, это умел объяснять, с чего он… Ну, не просто вот. Вот подойдите к искусственному интеллекту, скажите «хочу православный корабль». Он вам совершенно спокойно возьмет военный корабль, этот самый храм. Флаг я просто делал, ну, команду давал на Минджоне. Соединит, получается такая классная православный корабль, на нем храм, значит, там флаги, там, двуглавый орел, все здорово. Вот, но если вы спросите, с чего ты это взял, он не расскажет, что я подумал, что корабли бывают вот такие, вот этот вот подошел там, он хорошо освещен, а вот тут вот храм, он так вписывается. Вот, еще решил, что там флаг не помешает, ну, чтобы он действие рассказывал. Вот для этого действия сейчас вольно-невольно, во-первых, надо делать, во-вторых, для него придется придумывать язык. Потому что, ну, согласись, человек не будет длинно словами читать. Вот, если, да, 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 да. Если речь шла про этот православный корабль, гораздо проще на картинках показать, что я посмотрел из этого, выбрал это, потом решил вот это, вот так вот составить. Вот тогда тебе все будет понятно. Если это тебе писать длинным текстом, ты не дочитаешь, да, среди страницы. Вот, поэтому давай сейчас предскажем появление некого Дракона 2. Вот как было. Ну, модула не взлетела, там модула 2 взлетела в свое время. Вот так же Дракон там чуть-чуть приподнялся. Вот Дракон 2 или Графит сейчас может опять взлететь. И тогда мы будем показывать и говорить, а начинали все русские.
Дрим Соловьевич. Ладно. Хорошо. Напоминаю, с вами была программа «Точка сборки». В студии был Андрей Григорьевич Масолович, он же Кибердед.
Все. Всем доброй охоты. Доброй охоты.